Продолжим сегодня нашу тему прошлого воскресенья. Послание святого апостола Павла Римлянам, первая глава, с 15 по 16 стихи. Да, 15 и 16 стихи. Послание святого апостола Павла Римлянам, первая глава, 16 и 17 стихи. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И если вы помните, наша тема нашего с вами беседы называлась «Благовествование Христово, стыд и благословение». Так вот, дорогие мои, я хочу напомнить, что в первой части, то, что мы говорили в прошлое воскресенье, я обращал внимание всех нас на слова апостола Павла. «Я готов». Готовность Павла благовествовать. Это интересно. Почему? Мы думаем, неужели это настолько важно? Просто для нас непонятна та обстановка и состояние тогдашнего мира, когда Павел проповедовал это слово. Нам сегодня кажется, что здесь такого особенного, здесь ничего нету особенного. Но если бы сегодня за готовность проповедовать Евангелие, вот, были такие последствия, как были последствия во времена апостола Павла, я думаю, что многое бы, многое изменилось и в церквах, и среди христианства. Но сегодня немножко другая обстановка, хотя и сегодня то же самое. Уже начинает вот это нависать над проповедью Евангелия, это темная сила, которая старается всячески ограничить это Слово Божие, это благовествование. Более того, даже ответственность, если ваше благовествование не будет соответствовать всеобщему нашему общественному мнению или мнению некоторых законов, принятых в этой стране, вы понесете ответственность. Нас несколько раз посещал молодой человек, который прибыл со Швеции, здесь он сам болгарин, сегодня нету его. И он рассказывал ужасные вещи, которые творятся в Швеции. Оказывается, что вы не можете проповедовать то, что Евангелие говорит, а вы должны говорить то, что вам устанавливает общество, и делать не то, что Евангелие учит и говорит, а то, что требует общественность. И за это вы понесете судебную ответственность и даже лишение служение в той или иной церкви, если вы не будете делать того, что вам говорит безбожное общество. Я думаю, оно придет и сюда. Поэтому мы должны быть готовы. Павел говорит, я готов. Что до меня, я готов. Я за других не отвечаю. Может быть, кто-то не был готов, но я готов. Так вот, у Павла было на кого взирать. Он смотрел на всех пророков. Те люди, которых Бог призывал на служение, они отвечали: готов. И помните, мы да, читали с вами за Моисея, который почел для себя лучшим, несравненно большим быть гонимым за Слово Божие, нежели жить в чертогах царских. Он был сыном дочери фараона, и, вернее, назывался сыном дочери фараоновой. И он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели блаженствовать в шатрах нечестия. Дал бы Бог, чтобы и сегодня наше христианство не оскудело от таких свидетелей Евангелия. Итак, вторая часть, я хочу обратить внимание сегодня. Что есть благовествование Христово? Что оно есть? Так вот, дорогие мои, первое, о чем, чем наполнено благовествование Христово? Мы должны исходить из позиции библейских, дорогие мои. Не из того, что-то кому-то кажется, или кто бы кто-то хотел. Я вам рассказывал, когда я прочитал на интернете одно видного богослова здесь, в Америке, когда его спросили, что для тебя значит благовествование Христово. Он ответил, Jesus loves me. Иисус любит меня. Абсолютно не соответствует библейскому стандарту. Да, Иисус любит нас, правильно, но благовествование Христово, фундамент благовествования Христова совершенно другой. Первое, что всякий грешник должен понять и уразуметь, почему он должен покаяться, почему он должен идти к Господу, почему? Потому что миром, вселенной правит абсолютный владыка, святой, суверенный Бог. Он центр вселенной, он владыка, он властелин, он царь. Вот кто управляет вселенной. Ни на минуту, ни на мгновение он не выпускает из рук своих управления всей вселенной. И поэтому признает человек или не признает, нравится ему или не нравится, библейские законы, библейские требования, он должен им повиноваться. И свою жизнь каждый на земле человек должен устраивать в соответствии с тем, что Бог говорит, а не с тем, что говорят философы там, или религиозные деятели, или еще кто-то. Вот оно что. У нас есть образец, дорогие мои, апостол Павел проповедует в Афинах. Посмотрите, он когда пришел в Афины, то я представляю, если бы современный христианин бы пришел в Афины, тогда это было бы восхищение до небес. Рассказывали, да какие там статуи, да какие там стадионы, да какие там философы, какие кинотеатры там, какие театры там. А Павел, когда пошел и посмотрел в Ахминах, вы помните его состояние? Он возмутился этой нечистью, этим идолопоклонством. И только в одном месте он заметил одно место, где было написано «неведомому Богу». На всякий случай афиняне думали, ну, если еще не, мы же не всех можем охватить, так вот, чтобы там на небе не обижались эти идолы, так вот мы еще на всякий случай, если мы кого-то обошли, о, у нас есть неведомому Богу. Так вот, что получается? Павел возмутился. Посмотрите, его пригласили проповедовать не в общество наркоманов или пьяниц, или скажем, ну, каких-то простых рабочих, или еще что-то. На Марсовом поле собрался весь цвет общества ученого. Все самые ведущие великие ученые-философы того мира, в древности. И они собрались там. Высшие слои ученого общества. И вот Павел вышел проповедовать. Вы помните, с чего он начал проповедовать? Ни одного научного доказательства, абсолютно, ни одной ссылки о том, что там Пифагор говорит, что там и Аристотель говорит, что там еще третий говорит, абсолютно. У Павла есть фундамент, незыблемое, вечное Слово Божие. Вот на чем Павел стоит. Может, и не нравится им, может быть, хотелось бы подискуссировать с Павлом на научную тему. Нет. 17 глава Деяния святых апостолов, почитайте его проповедь, с чего начинает Павел говорить в Афинах свою знаменитую проповедь. Итак, смотрите, что говорит 24 стих, 17 глава Деяния святых апостолов. Он говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих». Вот эти ваши статуи, вот это вот, всякие ваши, что вы здесь понастраивали, Богу абсолютно не нужно. Он не в этом живет. Так вот, дорогие, Он Сам, да Я, жизнь и дыхание всему, Он, этот Бог, произвел весь род человеческий от одной крови для обитания по всему лицу земли. Для чего? Дабы они искали Бога. Вот. И этот же Бог, Он повелел абсолютно всем, и грамотным, и неграмотным, и те, которые имеют ученую степень, и те, которые не имеют вообще никакого образования, Он повелел всем повсюду покаяться. Это Его закон. Это Его требование. Не просто поднять руку. Не просто «я впускаю тебя в свое сердце». А покаяться, сокрушиться, с трепетом подойти. Почему? Потому что мы идем пред лице владыки неба и земли. Вот с чего начинается Евангелие, дорогие мои. Вот с чего начинается благая весть. Этим людям нужно прежде всего понять, что есть единый вечный Бог и Творец. Это совершенно не та личность, которую сегодня люди создают в своем воображении и даже об этом говорят. Помните, я когда-то вам говорил, что сегодня очень много людей, когда говорят о Боге, они говорят: «О, я представляю Бога как великого архитектора, который все это сотворил». Да, это очень удивительное его творение. И все на этом их представление кончилось. Другие говорят: «О, а я представляю Господа как великого врача, который может исцелить любую болезнь». И третьи говорят: «О, а я представляю Господа как великого учителя, его учение о действительности, оно превосходит все учения здесь на земле». Да, дорогие мои, он и архитектор, он и доктор, он и учитель, но кроме всего этого, он Бог. Вседержитель, Царь, перед которым даже святые безгрешные серафимы, находясь в Его обществе, вы помните, как они себя ведут? Они закрывают двумя крыльями лицо, они закрывают двумя крыльями свои ноги и в трепете взывают постоянно: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот состояние, дорогие мои, глубочайшего почтения, признания Его величия, Его могущества, признания того, что мы перед Ним пепел и прах. Вот кто Он и кто мы. И если Он отправит нас всех в вечное, одно вечное мучение, Его слава нисколько не уменьшится. Он никогда не нуждался в нас и не нуждается. Мы нуждаемся в Боге. Поэтому, когда сегодня я слышу: «О, Бог нуждается в то, Бог нуждается в тех, Бог нуждается в других». Дорогие мои, Он не нуждается. Помните, Он говорит: «Он из камней всех может воздвигнуть себе детей». Он может, если вы не будете Его славить. Если вы не поймете, что сущность нашей жизни – прославление Бога, жить для Бога, вы этого не сделаете, Он может из камней всех создать тех, которые будут Его славить. Но, как Мардохей сказал: «Но знай, но ты и дом отца твоего погибнете». А Он это сделает. Потому что Он владыка, абсолютно ни от кого Он не зависим. Он самодостаточен во всех отношениях. Смотрите, Писание говорит, ибо все им, все для Него и через Него. Он есть, как Державин говорил, ты был, ты есть, ты будешь ввек. Но здесь проблема. Самая серьезная проблема для всего человечества, даже для множества христиан. Какая? Мы говорим, мы свободные люди, мы никогда никому рабами не были. Кто воспитывался в советских школах, помните, мы не рабы, рабы не мы, нас так учили. Вот оно что, мы свободные люди. А Господь говорит совсем иначе. Вы знаете, что это слово сейчас «раб», оно убирается даже из христианского лексикона. Вот мы дожили уже понемножку до того, что это чуждое слово, это такое позорное слово. Ну, слуга, да, слуга, мы можем еще терпеть это слово. Но «раб», оно даже... В некоторых переводах из Библии убирается слово «раб». Вот он, первый стыд. Мне стыдно. Почему? Как это так? Я имею такого Бога и все, и друг, и он меня называет рабом. Я же свободный. Это стыд. И Павел говорит, а я не стыжу. Смотрите, он пишет послание в центр Римской империи, которая владеет всем миром тогда, там, где собраны лучшие поэты, писатели, все самое лучшее, центр, лучшие артисты, театры и все прочее, там в Риме. И он пишет этим людям, которые признают только одну силу и ум человеческий. И он пишет, Павел, раб Иисуса Христа. Да от кого же мы письмо получили? Да что может сказать этот человек? Это раб во времена Римской империи пользовался низшим положением, нежели животное. Мы уже сегодня нечто подобное переживаем, что если человека сбили там где-то на фрейе, ну ничего еще, но если, не дай Бог, какую-то там животную забьют, или кота, или собаку, это проблема большая. Вот так и тогда было. Животное пользовалось намного большей привилегией, нежели человек, то есть раб. А Павел говорит, я раб Иисуса Христа, и я вам пишу письмо, я не стыжусь этого. Вот она проблема, дорогие. Итак, благовествование Христово, с чего начинается? Начинается с глубочайшего осознания, что существует вечный великий Бог. Он настолько велик, он настолько могущественен, он настолько мудр, настолько силен, он настолько суверенен, что абсолютно все, что происходит во Вселенной, в природе, в государстве, в наших семьях, в церквах, все, что происходит, оно под абсолютным его контролем. Вот что. Вместо того, дорогие мои, чтобы восхищаться и вдохновляться, человек решает и говорит, вот так, вот до сих пор ты можешь вмешиваться в мою жизнь. А дальше я уже сам. Вот до сих пор правильно. А вот если ты дальше пойдешь, ну, ты несправедлив, ты не должен так делать. Вы понимаете, до такого абсурда доходит человечество, что эти люди, которые жизнь как пар на малое время, вот эта козявка, диктует Творцу, что правильно, а что неправильно. Вот если так ты будешь делать, то ты справедлив. А если по-другому, тогда мы тебе напишем, что ты несправедлив, Господи. Кроме этого, дорогие мои, в чем заключается благовествование? Заключается в том, что Бог абсолютно свят. Второе, что я хотел сказать, здесь, что Он абсолютно свят. То есть оно провозглашает Его благовествование, статус всякого человека на земле. Вот что мы должны. То есть всякий живущий человек на земле должен уразуметь, никакой он не свободный, а по своему статусу всякий человек жалкий и безнадежно погибший грешник. Вот на статус, дорогие мои, вот с каким статусом мы должны идти пред Божье лицо. Жалкий, безнадежно погибший грешник. И это не зависит от социального, экономического, политического положения, от пола и других. Нет, дорогие мои. Павел называет свои вещи, вещи своими именами. Прочитайте 3 глава послания к римлянам. Здесь же это далеко не нужно идти. И вы увидите, каков наш статус. Так вот, Евангелие повествует о полном, знаете, о полной испорченности всякого человека, человека грешного. Дорогие мои, сознание каждого грешника должно быть наполнено пониманием. Каким? Открывается Божий гнев. Вот оно что, дорогие мои, 17 стих. «Ибо в нем открывается правда Божия, как написано, от веры в веру, написано праведной верой, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». А мы же не чисты, это на нас открывается Божий гнев. Вот что говорит Слово Божие. Вечная погибель, вечное мучение, вот что грядет для и меня, и для каждого из нас, потому что мы не чисты в Его очах, потому что Он даже в ангелах усматривает своих нечистоту, тем более у нас. Вот что открывается Божий гнев, вечное мучение. Более того, разумея это, мы должны с полным сознанием сказать, мы достойное по делам нашим получаем. Поговорите сегодня со многими людьми, да я не грешнее других, а за что мне Бог будет наказывать? Вот оно что. А этот человек, который висел на кресте, он говорит, или ты Бога не боишься, мы достойное по делам нашим получаем. Вот какое наше сознание, что должно быть наполнено, какой менталитет должен быть у нас. И потому я раб греха. Вот оно наше сознание, дорогие мои. Оно должно быть наполнено величием и вседержавностью и властью Бога. Он свят, а я грешен. А это означает что, дорогие мои? Это означает, что мы полностью должны понимать и осознавать свою полную и абсолютную зависимость от Него. Насколько безгрешен, дорогие мои, и велик Бог, настолько безгранично и велико наше падшее состояние. Чем больше мы понимаем величие и святость всемогущего Бога, тем яснее мы видим свое несоответствие. Это проблема. Поэтому люди придумывают своих богов и рисуют их. И тогда вот в свете вот этого нарисованного Бога, тогда мы когда смотрим на себя, то я уж не такой плохой человек, как там говорят обо мне. Итак, Павел осознавал. Смотрите, что он пишет Тимофею. «Ибо пришел Христос в мир спасти грешников, из которых я первый». Он бы мог сказать, из, первый – это тот, который на кресте висел рядом с ним, то разбойник. А я воспитывался у ног Гамалиила. Вот оно что, дорогие мои. Когда мы говорим с людьми, вот, люди все говорят, да, ну все же грешны, нет никого. Но среднестатистическое, я помню, когда прочитал один опрос здесь в Америке, ну, здесь всегда любят делать опрос общественного мнения, вот, и в Америке есть то же самое, такое среднестатистическое умственное развитие среднего американца. Так вот, 90 с лишним процентов опрошенных, они говорят, что мы вот немножко выше среднестатистического, но мы такие, как все, но ни в коем случае не ниже среднестатистического умственного развития американца. Да, мы грешны, но не настолько, как другие. Так понимают люди. А Павел говорит, из которых я первый. И он не стыдится об этом говорить. Так вот, Бог, да, велик, Его имя свято. Поэтому каждому человеку нужно и необходимо глубоко осознать свою беспомощность. Вот оно что. Без посторонней помощи нам бы вечно гореть в аду, если бы Бог не соизволил, не благоволил, вернее, протянуть нам руку помощи в лице Иисуса Христа. Вот оно что, это благовествование. Для чего это нужно, дорогие мои? Сегодня каждому человеку нужно покончить, бороться с Господом. Бесполезно. В этом деле не помогут никакие заслуги, абсолютно ничто не поможет. Дорогие мои, этим людям нужно понять, что все бесполезно. Третье, в чем заключается, как я говорил, что есть благовествование Христово для Павла. Третье, разрешение проблемы спасения в Иисусе Христе. Вот, дорогие мои, когда приходит на помощь Христос. Когда мы говорим, да, Jesus loves me, да, Христос любит меня. Когда мы понимаем, что мы были безнадежно погибшие, и мы были настолько глубоко в аду, что пришлось Божьему Сыну вочеловечиться и пойти на крест, чтобы вместо меня принять пытки, муки и страдания, чтобы я мог быть освобожден. Вот где наша помощь в лице Иисуса Христа. Слава Ему за это, дорогие мои. Он наш Спаситель, Он наша помощь, поэтому говорит, я не стыжусь, дорогие мои. Бог предусмотрел удивительный план спасения грешного, непокорного и безнадежно погибшего грешника, человека, которому грозила вечная погибель. Дорогие мои, разрешение проблемы грешного человечества – это спасение в Иисусе Христе. Поэтому это должно нас потрясать. И когда мы слышим об этом, сестры мои, братья, содрогнитесь об этом. Мы не нужны были Ему. Он был нам нужен. И Он это знал. И мы были настолько одурманены дьяволом, что мы даже убегали от Него. Нам никогда не хотелось думать о Нем. Мы никогда не искали Его. Мы, наоборот, возмущались, когда нам говорили слово, когда нас воспитывали, особенно те, которые в верующих семьях родились, их родители наставляли, а мы возмущались, что вы давите над нами. Мы не хотели. Мы не понимали. Вот оно. Он тот, которого не вмещают небеса. Помните, Державин говорит, «О, ты пространством бесконечный, живой движение вещества». Это Он, Бог наш, Его не вмещают небеса, Он всюду сущий и единый, и вдруг Сам Бог становится маленьким беззащитным младенцем. Небеса не вмещают, а Он вместился в утробе Марии. Для какой цели? Для цели нашего спасения. Для того, чтобы избавить нас от вечных мук и ада. Вот оно, Павел говорит, я не стыжусь, потому что это для меня сила, говорит, сила Божия ко спасению всякому человеку. Вот такое понимание. Это есть евангельское, библейское понимание. И Он воплотился для того, чтобы взять на Себя наши грехи и наши беззакония. Он испил всю чашу ярости Божьего гнева. Поэтому хотим иметь спасение от вечной погибели. Мы хотим освободиться от власти дьявола, от греха. Есть один путь. Доверьтесь Иисусу Христу. Доверьтесь Ему. Все, больше ничего не нужно. Дайте. Это простой шаг, дорогие мои. Это очень простой шаг, который нужно сделать. Так вот, это подходит для любого человека. Вот, признание своего полного банкротства и ничтожества, признание того, что нам грозит вечная погибель. И если мы признаем все это, дорогие мои, то куда мы идем? Мы идем на Голгофу. Зайдем на Голгофу, мой брат. Вот оно. Вот ворота в небо, двери в небо на Голгофе. Других дверей нету. Вот оно. Это таможня. Это пограничный пункт, где на Голгофе, это центр вселенной. Вот там открывается, кто идет на Голгофу, то тот может попасть в небо. Другого пути в небо нету, минуя Голгофу. Это Евангелие. Да, но это стыдно говорить людям, и люди не хотят это понимать. Вот что значит уповать на Господа. И вот что значит познать Господа, познать Бога. Голгофа, Он абсолютно святой. Понимаете, Бог настолько абсолютно свят, что даже когда Его Сын абсолютно свят, как и Отец Небесный, но взявший на нас, на Себя наши грехи, то есть наши грехи, нашу одежду грязную, и когда Он взял и взошел на крест, вы помните, Бог отвернулся от Него. О, Отче мой, для чего Ты оставил меня? Тьма была по всей земле. Вот что значит благовествование апостола Павла. Мы сегодня так несерьезно относимся к этому. Он абсолютно праведен, дорогие мои. Его Сын не сделал никакого греха, абсолютно. Он взял наши грехи и, смотрите, за наши грехи Бог излил на Него всю ярость Своего справедливого гнева. Для чего? Чтобы всякий верующий в Него никогда не терпел, чтобы мог свободно попасть в небесные обители. И Павел говорит, я готов, именно это Евангелие я готов благовествовать в Риме этим сильным людям, которые ценили только силу и больше ничего. Для римлян это Евангелие, это был стыд, это была мерзость. Потому что они не признают и не признают страдающего и умирающего Бога. Для евреев это соблазн, говорит Павел, да, я знаю. А для Еленов, для римлян, это безумие. А для спасаемых, он говорит, это сила Божья. Я не знаю, видели ли кто из вас, когда американцы уходили из Южного Вьетнама. Мне приходилось когда-то тогда видеть, когда они уходили из Южного Вьетнама. И вот, когда они уходили, и там была площадка, вот, откуда вертолеты прилетали и забирали, и увозили все. А северные вьетнамцы уже вот-вот-вот-вот на подходе. И там показывается множество народа, множество людей, которые рвутся на эту площадку, чтобы войти туда. И только те, которые войдут туда, на эту площадку, они будут взяты и вывезены оттуда. И они все оставили, дорогие мои. Теперь для них абсолютно ничего не значит. И многие из них были бизнесмены, имели деньги, имели бизнес, имели фабрики и тому подобное. Они все оставили. Почему? Потому что грядет гнев. Там идут северные коммунисты. Это те, которые будут сажать их, которые в тюрьмах, которые будут истреблять их. Они это хорошо знали, потому что не так далеки это соседи были. Советские, они хорошо знали, что они сделали, когда они пришли к власти, сколько людей загубили, и они рвались туда. Вы знаете, что имело значимость в то время? Американский паспорт. Больше ничего, никакие деньги, никакие золото, ничто не имело никакой силы. Американский паспорт. Кто имел? Тот мог пройти на эту площадку, за ним прилетали и увозили, за ним прилетали и увозили. Дорогие мои, мы имеем площадку во Вселенной, и эта площадка – это Голгофа, там, где висит распятый Бог. Вот она, таможня, дорогие мои. Другого пути нету, других дверей нету. Голгофа и все, да, для вас стыд, говорит Павел, да, для вас это мерзость, но другого пути нету. Ты грамотный или неграмотный, ты богатый или бедный, это не имеет никакого значения, дорогие мои. Ты хочешь попасть в небо? Есть площадка на земле. Где? Там, где висит эти три креста. Иди к среднему кресту, где распятый Бог во плоти. И ты сможешь пройти и попасть на небо. Там таможня, там ты оставишь все твои грехи, все твои беззакония, там остаются на Голгофе. И Павел говорит, я готов это благовествовать. Вот мое благовествование. Это распятый Божий Сын. В послании к Коринфянам он пишет в первой главе, ибо слово о кресте юродство есть для погибающих. Соблазн для иудеев, безумие для римлян и еленов. Вот оно что. И если сегодня, Павел говорит, если ты сегодня увидишь, что грядет гнев, вот эти северные коммунисты идут, и люди рвутся, и если ты понимаешь, что Божий гнев открывается, как 18 стих, если ты видишь, что ты по делам своим достоин вечной погибели, ты будешь рваться на Голгофу. Ничто тебя не удержит абсолютно. Ты будешь туда идти. Почему? Потому что это единственный таможенный путь, единственная дверь в небеса, где Голгофа. Там Спаситель умер за нас. Он взял нашу греховную праведность запачканную и дал нам. Там он дает, на Голгофе дает перемену. Там мы переодеваемся. И дает нам чистую, абсолютно без пятнышка свою одежду праведности. Эта праведность генерирована на небе. Он оттуда ее принес. Итак, в заключение я хочу сказать, но проблема в том, что для многих людей, погибающих, слово о кресте – это безумие. Потому что они считают себя не так и плохими людьми. Бог знает, что я очень много добра делаю и другие вещи. И поэтому они не видят, что грядет Божий гнев, справедливое возмездие. Поэтому они не спешат на эту площадку. Я хочу сегодня сказать, поспешите, потому что этот же Павел утверждает, что придет время, когда этот распятый на кресте, он придет в славе, как грозный судья. Так он заканчивает 17 главу Деяния апостолу. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это не традиция, нет. Это не обряд, который требуется, это Божье повеление. Он требует всем повсюду покаяться. Почему? Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную. А мы поем такую песню: «В Иисусе Бог мне не судья». Потому что Он осудил Своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Аминь. Владыко Боже, да будет имя Твое во веки благословенно и прославленного, во веки, потому что Ты один достоин вечной славы, вечной хвалы, вечной благодарности. И Ты единый, кому она только подобает, больше никому, Господи. Тебе, Тебе единому подобает эта хвала и слава. Потому что Ты был заклан за нас и кровью Своею искупил нас от всякого колена, всякого племени, языка и всякого народа. Ты искупил нас, независимо от того, кем мы были, где мы жили и чем мы занимались. Господи, помоги нам сегодня, открой наши духовные очи, чтобы мы могли действительно сегодня, стоя перед Тобой, осознать, из какого рва Ты нас достал, Господи, и в какой глубине мы находились в действительности, из которого не было видно никакого просвета, никакого выхода. Если бы Ты, воплотившийся Бог, не опустился туда, в эту преисподнюю, в эту адскую долину, и не взошел на крест, чтобы спасти нас. Господи, открой наши глаза и помоги нам разуметь эту истину, чтобы песни хвалы никогда не умолкала, из наших уст не прекращалась. Услышь нас, и в нашем собрании есть еще те люди, которые до сих пор никак не могут осмелиться взойти на Голгофу. Поторопи, Господи, потому что время позднее. Время приближается к концу. И очень поздно будет когда-то в день Твоего пришествия бежать, кричать. Все бесполезно. Сегодня, Господи, сегодня и только сегодня день спасения. Продли его, Господи, для наших родственников, для наших друзей, которые еще до сих пор почему-то не торопится получить этот паспорт с небесной пропиской. Господи, благослови тех, которые переживают трудные, стесненные обстоятельства. За каждого больного нашей церкви я прошу Тебя особенно, Господи, у нас так много их есть, и Ты их все их знаешь по имени. Я прошу Тебя за сестру Юлю, чтобы Ты также успокоил ее, и также и Андриану. Успокой сам своим присутствием, Господи, и также даруй им утешение, которое бы превышало то, которое они имели до сих пор. Утешь, ободри, укрепи, утверди надежду также. А также благослови предстоящее служение, это похоронное, чтобы оно могло послужить во славу Твоего имени, а для всех нас ободрением и утешением. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.